еженедельной информационно-аналитической программе станции «Сочи».
Телефон прямого эфира 264-174. Поговорим.
Станция «Сочи».
Здравствуйте, в эфире программа «Станция Сочи», в студии Лилия Стефанова. Сегодня мы говорим о том, что происходит в мире, в частности, на Олимпиаде в Рио. Ровно как и перед ней, события затронули не только сердца болельщиков, потому что столько политики в спорте еще, кажется, не было ни разу. Еще одна тема. Возобновленная дружба с Турцией. Как эти события могут отразиться на России? Коснемся и вопросов настоящего и будущего нашего города Сочи. У меня в гостях директор Института стран СНГ Константин Затулин. Здравствуйте, Константин Федорович. С опозданием сегодня мы вышли в эфир, но я так правильно понимаю, что есть на это причина веская?
Ну, у всякого взрослого человека всегда найдутся причины. В данном случае могу сказать, что не столько пробки в Сочи, которые тоже заставили бросить машину и добираться пешком до вашей студии, но и главным образом то, что я никак не ожидал приехать домой после встречи с председателем правительства, которая проходила в Краснодарском крае, с Медведевым, рано утром. 5 утра. И все это по той причине, что когда мы в 11 часу вечера двигались в сторону Сочи по Горячо-Ключевскому району, доехали до конца огромной очереди автомобилей, поехала скорая помощь, мы к ней пристроились, проехали километров 5 пробки, и вот там-то как раз столкнулись с ситуацией, которая послужила причиной. Авария. Убит водитель, вылетела легковушка на встречную полосу и попала под трейлер. Трейлер развернуло таким образом, что он перекрыл трассу Джубга-Краснодар. И к тому времени, когда мы подъехали туда, это было вот уже час, как произошло, только что прибыла скорая помощь, не было никого из сотрудников ДПС. Мы развернулись и по обратной стороне пришлось ехать в объезд через Шаумяновский перевал. Но самое интересное для меня совершенно непонятное, это то, что именно мы через километров 10 вот этой пробки впервые предупредили ДПС, просто сотрудников ДПС, которые стояли в районе Горячего Ключа, несколько человек. И до них мы открыли вот такое неожиданное событие, что уже час накапливаются автомобили, уже час, как погиб человек и вообще все стоит на этой трассе, главной трассе, связывающей побережье с остальной Россией, они об этом ничего не знали. Сегодня в интернете я вижу, что 15 километров эта пробка в конце концов достигла. Я не знаю, сколько люди выбирались из нее, потому что часть автомобилей стояла в загородках, там ремонтируют дорогу. Это тоже, кстати, любопытное обстоятельство, которое все у нас отмечают, то, что у нас летом ремонтируют дороги. А почему у нас летом ремонтируют
дороги? А вот почему?
А ремонтируют летом у нас дороги не потому, что такие идиоты эти автодорожники, а потому что деньги, которые должны прийти на ремонт дороги, поступают к ним только в середине года. Вот такой у нас бюджетный процесс. Государственная Дума утверждает бюджет в конце предыдущего года, дальше он попадает в руки Минфина, который должен был быстро растолкать эти деньги. И вот вместо того, чтобы их быстро растолкать, начинаются пробки уже финансовые, потому что надо провести конкурсы. Совершенно фальшивое мероприятие, потому что всем понятно, кто в этих конкурсах победит, но для того, чтобы соблюсти приличие, надо сделать вид, что вы проводите конкурсы, тендеры и так далее. Побеждают одни и те же. Но это все требует времени, потому что надо выдержать срок на объявление, на и так далее, и так далее. Реально, любой сотрудник администрации, любой сотрудник предприятий бюджетных вам скажет, что деньги к ним поступают только в середине года, и тогда их надо быстро потратить. Потому что если их быстро не потратишь, они как карета у Золушки сгорят в 0 часов в Новый год. Это безобразие, безусловно, и это безобразие длится годами. И надо, конечно, в Государственной Думе разобраться с этим вопросом, как и в правительстве тоже.
Вот сегодня программа у нас вышла с опозданием. Это единственное изменение. Неизменным остается то, что прямой эфир. Мы работаем в прямом эфире. Обращаюсь к радиослушателям. Друзья, 264-174 номер телефона. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Я напомню, что темы сегодня у нас достаточно серьезные. И вот хотелось бы начать с важнейшей мировой темы последней недели, с того, что происходит на Олимпиаде в Рио в эти дни. Если раньше люди во время Олимпиады просто обменивались вопросами, ответами, за какой вид спорта ты болеешь, то сейчас это не важно, потому что все просто болеют за Россию, точка. И вот очень много обсуждений в сети интернет, предлагаю начать с последних новостей. Жест дня, так журналисты прозвали поведение грузинского дзюдоиста, который напомнил российскому сопернику о войне. Бронзовый призер Рио 2016 Лаша Шевдатуашвили в годовщину начала российско-грузинской войны символично отпраздновал победу над российским дзюдоистом. Цитата из его речи. «Сегодня такой день. У меня не было других вариантов. Это был поединок жизни и смерти. Я немного нервничал, поскольку 8 августа – это день наших героев. Я должен был показать, что наша страна сильная», – сказал после этой победы Шевдатуашвили. Как вы это воспринимаете? Как это воспринимать нам?
Ну, я только сочувствую Грузии, которая другим образом не может одержать победу виртуальную, кроме как придать спортивной борьбе характер мести за происшедшее в 2008 году. То, что произошло в 2008 году, никакой гордостью для Грузии не является. Героев в Грузии по этому поводу нет. Может быть, кто-то так в Грузии считает, и очень зря. Если так считает, то в данном случае я просто это пролог к тому, чтобы эта вся история продолжала существовать, а понимание настоящего того, что произошло, в Грузии не возникло. Грузия напала на Южную Осетию, поубивала российских миротворцев, которые были в зоне, которые были приглашены самой Грузией прежде, как, впрочем, и Южной Осетии, для того, чтобы разделить стороны. После чего стреляла им в спину и так далее. После чего получила ответ. И на дверях военно-морской базы в Поте наши морские пехотинцы написали фразу из Владимира Ленина. «Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом». Так вот эта фотография, она у меня есть. Просто до этого бесконечно пиарился президент Грузии Саакашвили о том, что русская армия заржавела, танки все на самом деле уже оставляют желать много лучшего, что польская армия, грузинская армия, состояние одним махом, семерых побивахом и так далее. Что тут за повод для пиара на Олимпийских играх? Никакого повода здесь нет. Это очень жаль, что молодой грузинский спортсмен потом вот таким образом воспринимает спортивную борьбу. Но пример ему подают старшие товарищи, потому что мы же видим, что творится в связи с Олимпиадой. Я вообще, может быть, я чрезмерно радикален. Хорошо, что я там не участвую в Олимпийском комитете или других спортивных организациях. Я бы давно уже психанул и отказался от участия в таких Олимпийских играх за всю нашу страну. Но этого не произошло. Все-таки часть наших олимпийцев участвует. Две трети нашей команды принимают участие. При этом мы все представляем, и история с паралимпийцами – это подтверждение, что спорт используют как орудие для борьбы с Россией, потому что если российский спортсмен побеждает, значит звучит гимн, поднимается флаг, а этого допустить нельзя. Надо представить Россию страной-изгоем, где не может быть ни побед, ни нормальной жизни. И это касается и санкций против России в экономике, и это касается спортивных побед на Олимпиаде.
Ну, вы, кстати, не первый, кто говорит о том, что, может быть, вообще бы российской сборной не нужно было туда ехать. Говорили даже о том, чтобы можно было, если эти игры бойкотировать и провести свои игры доброй воли в России. Вот ваше мнение об играх доброй воли, как было раньше.
У нас не возникло бы такой возможности в том масштабе, в котором мы смогли это сделать прежде в советские времена. Тогда у нас был социалистический лагерь. Тогда в силу этого целый ряд стран последовал нашему примеру. Мы бы сейчас продемонстрировали свое одиночество и, конечно, потратили бы лишние средства. Но дело даже не в средствах, а дело в том, что не надо показывать, насколько вы в этой ситуации оказываетесь в одиночестве. И мы на это не пошли. Что касается участия нашей сборной, то у меня принципиальным было решение о том, что наши спортсмены будут выступать под национальным флагом. Ведь были такие проекты, по которым мы должны были своих спортсменов можно допустить, но выступать они должны под каким-то фиолетовым там флагом Олимпийского комитета.
Да,
вот это, мне кажется, было бы запредельным актом. И вот в этом случае, конечно, нормальные спортсмены должны были бы отказаться. И Олимпийский комитет в целом.
А как вы относитесь к тому, что запретили паралимпийской сборной участвовать в играх? Некоторые юристы мира, прошу прощения, что вас перебиваю, просто хочу вот прям фразу привести, из мира спорта юристы, они уже назвали это спортивным нацизмом. Вот такое новое понятие у нас теперь есть.
Ну, можно, конечно, изобретать разные определения, все более и более радикальные. В любом случае, это негодяйство в настоящем виде, потому что речь идет даже не об спортсменах в привычном понимании, а о людях, пораженных недугами. Люди здоровые смотрят на них и вооружаются энергией и верой в жизнь, раз такие люди, вот одноногие, однорукие, принимают участие в соревнованиях. Им отказывать — это, ну, запредельное явление. И то, что во всей этой вакханалии, что с олимпийцами, что с паралимпийцами, на самом деле тон задают англосаксонские страны, Великобритания, Соединенные Штаты, их, так сказать, люди, говорящие с ними на одном языке. Это меня глубоко печалит, как выпускника английской школы города Сочи.
Ну вот я не могу не затронуть тему, перейдем, так скажу, что к нашим внешнеполитическим делам, отношения с Турцией. В последние месяцы переживали очень крутые кульбиты, от откровенной вражды до задекларированной вчера, скажем так, уже есть такое тоже понятие, народное, скажем так, в сети, теплой дружбы. Вот к нам приехал Эрдоган, и обиды вот, ну, как-то сразу забылись. Мы вновь строим с ними газопровод, снимаем санкции на работу их бизнеса в России, готовы поддержать возобновление турпотока. Вот не слишком ли циничен такой прагматизм, если учесть, что действия Турции привели к гибели наших военных?
Значит, первое, что я хотел бы сказать, ну, с формальной точки зрения, мы выдвинули условия, эти условия были выполнены. По крайней мере, внешне это выглядит так. Насколько это было искренне со стороны Турции, можно сомневаться. Я, например, сомневаюсь, что все происшедшее было искренне. Как и вот последняя версия, по которой руководство Турции делает вид, что оно не имела никакого отношения к приказу о атаке на российский самолет, а до этого оно же, это руководство, говорило, что лично отдало приказ такой. То есть здесь можно выбирать между теми, кто верит руководству Турции, и кто не верит. Я лично предпочитаю сомневаться. Но в данном случае в чем подоплека событий? Она в том, что обе стороны, Россия и Турция, по разным причинам оказались... ну, фактически на подозрении у западных стран, и разными способами западные страны ставят и Турцию, и Россию пытаются поставить на место. В этой ситуации, знаете, есть такое выражение Ле Корбюзье, известного архитектора-конструктивиста 30-х годов: две слабости, падая друг на друга, образуют арку. Так вот, в этой ситуации мы, конечно, не слабые, но при этом мы не больше и не сильнее, чем Западный альянс. Но поддерживая себя и друг друга в каких-то вопросах, мы имеем возможность повысить как бы свою капитализацию, свой удельный вес во внешней политике и в мире вообще. Это не отменяет того факта, что между нами существуют противоречия. Эти противоречия фундаментальны. Я об этом говорил в вашем эфире некоторое время назад. Они связаны с тем, что Турция вступила на путь восстановления как бы Османской империи. Сейчас у нее пауза, потому что она разбирается с внутренними событиями. Вот что из этого выйдет, мы все увидим. Но пока можно допустить некую паузу и как бы снять напряженность. Я думаю, что снятие напряженности, она является благом во всех случаях. Что касается турпотоков и всего остального. Но это вопрос не только к туркам, но и к нашим туристам. Что они выбирают в этом случае? На мой взгляд, возвращения в полном объеме этих турпотоков не будет. Но нам в Сочи, городе, который живет за счет туризма, за счет курортников, надо делать свои выводы и, конечно, стараться работать над улучшением своего сервиса, не полагаясь на то, что всегда у нас будут такие комфортные условия. Египет не принимает, Турция под санкциями и так далее, и так далее. Надо учиться выигрывать эту конкуренцию в ситуации, когда и Турция открыта, и Египет может открыться, и так далее, и так далее.
Прямой эфир у нас сегодня с Константином Затулиным, 264-174, номер телефона студии. У нас есть звонок. Алло, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Наталья зовут, у меня вопрос к вашему гостю. Да. Скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос про Украину. А как вам, как вы относитесь к последнему поведению Надежды Савченко? Вот то она нас ненавидела, теперь она вдруг выступает как миротворец, хочет даже пленных из Донбасса вызволить. Что это вот, на ваш взгляд, все-таки она теперь уже какой-то наш герой, может быть, мы ее как-то повернули к себе, или это какая-то игра вообще? И что вообще, в принципе-то, с Украиной-то у нас? Как отношения, на ваш взгляд, будут выстраиваться в ближайшее время?
Да, что касается Надежды Савченко, вы помните, сколько было споров вокруг вопроса выпускать ее, не выпускать, отпускать, менять и так далее. И если вы поинтересуетесь, что я тогда говорил по этому поводу, я говорил о том, что надо, безусловно, завершить процесс, вынести приговор, но после этого постараться обменять Надежду Савченко на тех людей, которых мы хотим вызволить из плена. Во-первых, это благородно вызволять своих людей. Во-вторых, мне было понятно, что Надежда Савченко с ее темпераментом и с ее амбициями, которые были подогреты в результате такой массовой кампании в ее поддержку, которая велась не только на Украине, она велась некоторыми и в России, она велась, естественно, при содействии Запада, который тоже этот вопрос ставил во главу угла и так далее, и так далее. Мне было ясно, что у нее произошла возгонка таких амбиций. И вот сейчас она на волне этих амбиций ведет самостоятельную игру. Не надо думать, что она при этом полюбила сильно Россию. Она в тех же речах, которые она сегодня ведет, старается и оскорбить, и сказать что-нибудь бранное по поводу России. Но в целом ее линия, она в том, что касается прямого диалога с Донбассом, мне кажется, безусловно, линия, отражающая здравый смысл. Очень многих людей, которые не могли найти этот здравый смысл на Украине в речах политиков и в их действиях. Ведь там же демонстрируется неприятие полнейшее переговоров с Донецком. Они третируются, представители Донецка, Луганска, как наймиты России, как оккупанты и так далее, и так далее. И на этом пути никакого замирения в Донбассе не найти. Вот она в этом отношении, мне кажется, перспективна. Это совсем не значит, что она является нашим там агентом, получает по пятым числам месяца получку Федеральной службы безопасности. Это чепуха, но, как мы видим сейчас, украинские политики, опешившие от такого поворота, принялись как раз искать следы Москвы, руку Москвы, которая верховодит Савченко. Mm-hmm. Это их обычное поведение в этих случаях. Что касается Украины в целом, то хочу сказать, что мне кажется, что еще далеко не конец истории в российско-украинских отношениях, и что, безусловно, вот в настоящее время ситуация достаточно на Украине запутанная в том смысле, что никакого народного восстания, конечно, не будет, а с другой стороны, может быть всякое, и борьба между различными участниками во власти свидетельствует о том, что всякие перевороты, они возможны.
Мы продолжим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами.
Станция «Сочи». Актуально о самом главном на вашем пути.
Сегодня говорим о том, что происходит в мире, в частности, на Олимпиаде в Рио, ровно как и перед ней. События затронули не только сердца болельщиков. Возобновленная дружба с Турцией. Как события эти могут отразиться на России? Коснемся и вопросов настоящего и будущего нашего города в Сочи. У меня в гостях директор Института стран СНГ Константин Затулин. Мы в прямом эфире работаем. 264-174 номер телефона. Звоните к нам, задавайте свои вопросы. А мне хочется поговорить об Армении. Братская нам страна. Возникает ощущение, что в последние месяцы там незримо нарастает как протест против собственных властей, так и антироссийские настроения. Вот это связано и с апрельской войной в Карабахе, и с нашим, может быть, некоторым сближением с Азербайджаном. А нет ли такой угрозы, что мы, ну, как бы так помягче сказать, теряем Армению?
Ну, вообще, я хочу сказать, что мы, безусловно, всегда должны мониторить отношения с любой страной и не почивать на лаврах, когда дело касается отношений. Все равно Армения или Украина, или Азербайджан, или еще кто-то другой. Безусловно, долгосрочные и долговременные стратегические факторы говорят за то, что и Россия, и Армения заинтересованы в друг друге, и Армения может быть больше, чем Россия, по той самой причине, что она находится в достаточно сложном окружении. С одной стороны Турция, с другой стороны Азербайджан, с третьей Грузия, с которой у нее, ну, конечно, лучше отношения, чем с Азербайджаном и с Турцией, но при этом Грузия официально выступает за однозначное решение Нагорно-Карабахского конфликта в пользу Азербайджана, поскольку сама имеет эти проблемы, как она считается, Абхазией и Осетией. И второе обстоятельство, Грузия транзитная страна, и она, конечно, взыскивает с армянских грузов по полной при каждом удобном и неудобном случае. Поэтому отношения с ней достаточно непростые. В этих условиях полагаться Армения может только на международную солидарность, на отношения свои с Россией, но, между прочим, не только с Россией. И с Америкой, и с Францией, и с другими странами, в которых живет влиятельная армянская диаспора. Что касается нынешнего обстоятельства, да, есть сезонные проблемы в отношениях, потому что радикальная часть армянского общества, которая не приемлет никаких компромиссов по Нагорному Карабаху, значит, требует, чтобы Россия ну, просто признала Нагорный Карабах немедленно. Это в условиях, когда сама Армения, в общем, Нагорный Карабах пока воздерживается признавать. Она развивает с ним отношения, но официально Армения не признала Нагорно-Карабахскую республику. От этого Нагорная Карабахская республика не перестает существовать, как вы понимаете. Она существует вот уже в течение 20 с лишним лет. И я уверен, она продолжит свое существование. И я уверен совершенно, что никто не отберет независимость у Нагорного Карабаха, потому что это бы было тождественно истреблению всего армянского населения в этом регионе. Этого никто не допустит. Другое дело, что кроме Нагорного Карабаха, силы самообороны, ну, армянские силы, контролируют еще и 6 районов вокруг Нагорного Карабаха, обеспечивая коридор с Арменией. Ведь в свое время, в сталинские времена, так устроили границу, чтобы Нагорный Карабах не имел прямого контакта с Арменией. Между ними находятся Кельбаджарский и Лачинский район, которые, в общем, отделяют. Сегодня эти районы полностью под контролем армянских сил. И, безусловно, Азербайджан ставит вопрос о том, чтобы эти районы были возвращены. Но Азербайджан как бы при этом стоит на позиции, что и Нагорный Карабах не может быть независимым, а может быть только в составе Азербайджана. На эти армяне, конечно, никогда не пойдут. Мне кажется, у руководства нашей страны есть полное представление о реальности. И наши сносные отношения, хорошие отношения с Азербайджаном, по большому счету, выгодны Армении, потому что это удерживает Азербайджан от многих опрометчивых шагов. Не от всех. Как мы видели в апреле, когда Азербайджан, в общем, решил себя продемонстрировать, продемонстрировать свои возможности, начал вот эту 6- или 7-дневную войну, в результате которой, ну, продвинулся на несколько метров вглубь своих собственных районов. Не Нагорного Карабаха, а той части Азербайджана, которая была захвачена в ходе военных действий в 1994 году. Вот, собственно говоря, после этого возник синдром. Особенно этот синдром возник у людей, которые пороха не нюхали, и которые думают, что, как бы в Армении я имею в виду, что думают, что все возможно решить так, как вот хочется одной стороне. Это не будет. И в Азербайджане есть такие, и в Армении есть такие. Но в Армении дело усугубляется еще и тем, что на протяжении многих лет мы это видим, и у меня есть там у Института стран СНГ свой филиал, он единственный, может быть, который работает на территории Армении, независимая организация, некоммерческая, филиал Института стран СНГ в Ереване. Других наших как бы представителей в общественной сфере Армении раз-два и обчелся. Есть Русско-армянский университет, есть еще несколько структур, но в целом проблема в том, что заполнена интернет-сфера, блогосфера в Армении западными структурами, их представителями, грантополучателями и так далее. Вот они создают этот фон, который оказывает такое влияние на некоторую часть армянского общества. Но я бы сказал, что большинство армян, безусловно, представляет себе, что без союза с Россией Армения в очень тяжелом положении, если не сказать обречена, в той части земного шара, где она находится, никуда она оттуда не денется.
Звонок принимаем, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. С 1 сентября вот этого года, начала учебного года, во всех школах города будут открыты казачьи классы. Вот, допустим, у меня ребенок ходит в школу, и мы вот армяне. Вот как нам быть в данном случае? Я знаю, что Константин Федорович сам казак, да, вот, и вот что он нам посоветует? У нас в классе очень много других национальностей, там дагестанцы у нас есть, вот ингуши у нас есть. Вот как быть родителям и как быть детям в данном случае?
Никто, насколько я понимаю, никого не загоняет в казачьи классы. Вообще то, что во всех школах они будут открыты, это некая новость, я ничего подобного не слышал. Я, конечно, уточню это, но возможно, в каких-то школах есть такое пожелание, так же, как, скажем, на предыдущем этапе возникал вопрос о преподавании закона Божьего. В конце концов, пришли к тому, что основы религии — это вполне допустимый факультативный курс в школах, и он преподается в ряде школ. Что касается казачьих классов, ну, никто вас не заставляет в этих казачьих классах участвовать, и обычные классы, безусловно, будут существовать, а никакие казачьи классы никто не будет загонять армян, дагестанцев, ингушей и так далее, тем более, если они этого не хотят. Поэтому я не вижу здесь серьезной проблемы. На самом деле казачество возрождается на Кубани. Город Сочи, конечно, не в полной мере может относиться к традиционным местам, где казачество настолько влиятельно, но давайте при этом отметим, что, скажем, мы едем на Красную Поляну, проезжаем Казачий Брод. Это же не вчера названное место. Ясно, что казаки и здесь сыграли определенную роль, как и армяне, как и все остальные. Поэтому надо учиться жить рядом, жить вместе, понимать традиции, уважать их взаимно. Как мы, например, уважаем традиции армянского народа, как мне кажется.
Вы сегодня сказали уже о том, что сочинцам нужно быть внимательными, то есть повышать уровень сервиса. Я сейчас говорю об отдыхающих и о том, что Сочи курорт. Курорт весьма популярный этим летом. А вот хотелось бы более подробно, в связи с тем, что мы снова начинаем перенаправлять турпотоки за рубеж, вот на ваш взгляд, что же надо сделать российским курортам, в частности Сочи, чтобы удержать эти высокие показатели по количеству отдыхающих? Смотрите, как славно, за два первых месяца уже миллионы у нас отдохнули. Ну, не стоит вот прям так обрадоваться, наверное, и замолчать. А что надо делать? Вот если так пройтись, вот Мацеста, цены, авиаперевозки, может быть, возобновление морского сообщения?
Понятно. Ну, во-первых, хочу сказать, что все-таки курортный сезон этого года в основном сверстан. И даже несмотря на, как бы, потепление после похолодания в отношениях с Турцией, очень медленно идет восстановление прежнего курортного потока в Турцию, и он уже в полном объеме не может быть восстановлен, хотя бы потому, что люди уже сделали свой выбор за это время, уже заручились всякими другими направлениями и так далее. Но на перспективу, безусловно, надо иметь в виду, что целый ряд регионов зарубежных, они существуют и, кстати, продолжали существовать, как, например, Греция.
Мы сейчас прервемся на новости и вернемся. Хорошо. Оставайтесь с нами.
Сегодня в еженедельной информационно-аналитической программе «Станция Сочи».
Телефон прямого эфира 264-174.
Станция Сочи.
И вышла сегодня станция Сочи с небольшими изменениями. Традиционно в 14.00 мы уже завершали эфир. Сегодня все будет не так. Ровно на полчаса мы его продлим. Я напомню, что говорим мы сегодня о событиях, которые происходят в мире, будоражат наши умы и, конечно же, о настоящем будущем Сочи. У меня в гостях директор Института стран СНГ Константин Затулин. Мы работаем в прямом эфире 264-174. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Ну, конечно, высказывайте мнение насчет того, что сейчас проходит. Я напомню, что до ухода на новости мы говорили о том, что же нужно сделать в Сочи, чтобы удержать высокие показатели по количеству отдыхающих. И, собственно, передаю слово вам, Константин Федорович.
Да, так вот, я начал ответ на этот вопрос и продолжу его. Начнем с доступности нашего города. Она, к сожалению, сегодня внушает некоторые опасения. По какой причине? Насколько я понимаю, в странах, которые живут за счет курортников и туризма, а Россия, к сожалению, к таким не относится, но есть Испания, есть Турция, есть там целый ряд других стран, которые сильно зарабатывают на туризме. Там принято в летний период идти на все, чтобы привлечь как можно больше отдыхающих, и с этой целью поощряются авиаперевозчики, железнодорожные перевозчики и все остальные к тому, чтобы они делали скидки, к тому, чтобы они устраивали как можно больше рейсов. Что у нас происходит в городе Сочи? У нас господин Дерипаска, завладевший аэропортами на юге России, повышает ставки обслуживания в аэропортах, так что многие, ну, например, лоукостер «Победа» отказывается с ним сотрудничать, вот в зимний период уже отказался, потому что не может оплатить такое обслуживание. У нас авиакомпании-монополисты, такие как «Аэрофлот», взвинчивают цены на этот период, вместо того, чтобы делать наценки. Делать скидки. Они скидки, делают наценки.
Скидки, да.
Значит, у нас единственный, понятно, железнодорожный перевозчик, он как бы тоже недостаточно гибко подходит к тарифной политике. И даже внутри города мы знаем, какие здесь цены на электричку, там, на коротком плече от Красной Поляны до Адлера, скажем, и в обратном направлении. У нас, вы верно сказали, уже давным-давно отсутствует морское сообщение. Правда, сейчас забрежила перспектива. Хочу отметить, что когда в период Олимпиады реконструировали Сочинский морской порт, то рассчитывали, что примерно 250 заходов в год будет круизных лайнеров в Сочи. За прошлый год зашло двое всего. Стало быть, речь идет о том, что сейчас в силу режима санкций нужно всячески развивать прибрежное сообщение, к сожалению, за вот этот российский период у нас деградировало судостроение, которое занималось этим. У нас пропали корабли из наших марин и портов, которые этим занимались. Эти все круизные теплоходики маленькие с трапом на носу. У нас исчезли ракеты и кометы. И, к сожалению, целый ряд предприятий перепрофилировался, который этим занимался. Мы сейчас с этим столкнулись, потому что поставили вопрос о возобновлении морского сообщения. Но у нас есть приобретение. Крым с Севастополем увеличилась полоса российской, собственно, российской морской полосы. И теперь есть возможность внутри этого развивать эффективно и рентабельно для тех, кто этим занимается, морское сообщение. Поэтому сейчас эта сфера, я привлекаю внимание предпринимателей, она открывается. И даются серьезные льготы для судостроителей, тех, кто судовладельцев, которые захотят заниматься перевозкой. И вот такого рода темы мы обсуждали совсем недавно. Речь идет о восстановлении в черте Сочи 2017 года регулярного морского такси. Это первая ласточка. Что вопрос здесь не столько в объеме, сколько в регулярности. Вот регулярность будет поддерживаться. Объем, конечно, недостаточный, и надо его наращивать. Но это невозможно сделать на базе закупок этой техники за рубежом. Надо добиться, чтобы наши судостроители наконец-то освоили вновь этот вид продукции. Они в лучшем случае сегодня делают там копеты и ракеты для реки, но никак не для морского побережья. Значит, это вопрос доступности. Дальше вопрос качества сервиса и вообще отношения к всякому, я бы сказал, недорогому туризму. Ведь у нас долгое время считалось, что город Сочи – это курорт для богатых. Город Сочи – курорт для богатых – это приговор для основной массы населения Сочи. Потому что курорт для богатых – это и цены для богатых, это все для богатых. Значит, 500 тысяч населения Сочи не необходимо для этого. Вот поэтому курортный сезон этого года показывает, что реально на самом деле у нас приезжают люди, в данном случае совершенно не богатые, огромный напор туристов и пробки на дорогах, потому что они там, скажем, не готовы платить деньги такие за билеты, они садятся в свой «Жигуленок» и едут на юг. Но при этом это люди, у которых как бы мало возможностей тратить. Они приехали, им надо зайти в море и выйти из него, и как можно дешевле все услуги. Значит, надо эту сферу цивилизовать всячески, надо поставить ее под контроль, и я не исключаю, что в будущем вновь возникнут эти вот праздно шатающиеся толпы туристов по нашим домам, которые будут стучать двери и просить, спрашивать, нет ли у вас койко-место. Помните, это же было в советские годы всюду, и у меня в дверь въелась эта квартира, не сдается. Поэтому вот всю эту сферу надо цивилизовать и быть к этому готовым. Нам было бы счастье, да несчастье помогло. Помогло то, что закрыты целый ряд направлений. И помог кризис в нашей стране, потому что люди, посчитав деньги в кармане, решили, что лучше они в стране останутся отдыхать, чем поедут куда-то за бугор. Вот результат, это рекордный сезон этого года. Но очень своеобразный сезон, при котором люди приезжают, но мало тратят.
На линии у нас радиослушатель, алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня Светлана зовут. Вы знаете, я хотела узнать про пенсионный возраст. Вот такое ощущение, вот, что в нашей стране все сделано для того, чтобы пенсионеры, если не вымерли как класс, то попросту до пенсионного возраста не доживали. Вот это предложение по увеличению возраста пенсионного, вот я по-другому даже не воспринимаю никак. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к этому повышению.
Ну, это предложение остается предложением, не более того. Оно отвергнуто, ни в каких планах официальных оно не значится, хотя, не скрою, идет борьба, в том числе во властных структурах. Как правило, застрельщиком разговора о повышении пенсионного возраста выступает финансово-экономический блок правительства. Люди, которые, в общем, вдохновлены по-прежнему идеями там, Гайдара, Чубайса, воспитаны в высшей школе экономики и так далее. Они вот другого пути не видят экономии, кроме как экономия на людях. Считают деньги и считают, что такое количество пенсионеров вырастающее ложится чрезмерным бременем на всю остальную страну, поэтому предлагают вот отодвинуть пенсионный возраст. С социальной точки зрения это самоубийство для российского государства в сегодняшней ситуации. Конечно, и президент, и политики, которые его поддерживают, политические партии, общенародный российский фронт и так далее, выступают категорически против. В результате решение такое не принимается и не обсуждается. Хотя для определенной категории государственных служащих возможность такая отодвинута была. Но государственные служащие многие очень хотят оставаться на своих местах и после достижения пенсионного срока. Значит, что касается всех остальных, моя точка зрения, это ни в коем случае нельзя делать. Я считаю, что расчеты, которые представляют по этому поводу сторонники передвижения увеличения пенсионного срока выхода на пенсию, они несостоятельны. Не только они несправедливы со всех точек зрения, но они и нерасчетливы, потому что, скажем, передвинь мы этот возраст выхода на пенсию, и у нас окончательно пропадут бабушки и дедушки, значит, внуки и внучки вынуждены будут быть сданы на поруки в детские сады и так далее. Значит, надо будет детских садов понастроить. У нас сегодня не хватает 50 с лишним детских садов по нормам здесь, в черте города Сочи. И есть там перегрузка в детских садах, детских учреждениях, очереди в них. Представьте, что будет, если мы передвинем пенсионный возраст. В этом случае, так сказать, число желающих только вырастет. Поэтому мне кажется, что это иллюзорная экономия. Искать надо экономию в другом месте.
В интернете широко обсуждается недавно прозвучавший тезис о том, что если учителя зарабатывают мало, им надо заняться бизнесом. И вообще, вот как бы громко и победно не звучали отчеты о проделанной работе тех же медиков или учителей, один вопрос, он остается острым. Какая зарплата должна быть у них, чтобы не было а, это текучки кадров, и б, отсутствие студентов на этих факультетах, которые закончили бы обучение и стали бы толковыми специалистами? Вот этот вопрос как решить?
Здесь дело не столько в отсутствии студентов, сколько в системе сложившейся работы с выпускниками. Я выступаю за восстановление государственного распределения для выпускников бюджетных мест в государственных вузах, и прежде всего, конечно, врачебных и педагогических, потому что именно врачи и учителя наиболее требуемая специальность, и в нашем городе тоже. И просто так вот, знаете, одними заклинаниями без государственного распределения мы не найдем учителей для всех отдаленных, в том числе школ и так далее, и так далее. Если человек учился за государственный счет, почему бы ему не подработать некоторое время, как прежде, по государственной путевке? Что касается зарплат. Зарплаты, конечно, сегодня в очередной раз после тех повышений, которые произошли, они опять обесценились в силу курса рубля. Скажем, в 2014 году это была серьезная прибавка. Ликовали, скажем, в Крыму учителя, которым вдвое увеличили зарплату по сравнению с украинским периодом. А затем, как бы, вот инфляция все это съела при падении курса рубля. Конечно, нормальные зарплаты, как мне кажется, для сегодняшних учителей должны быть раза в два больше. А при этом резервы, которые употребляют разные регионы, в зависимости от своих возможностей. Скажем, город Москва, он фактически доплачивает вторую зарплату за счет своих доходов. Но город Москва такой уникальный. В нем формируется там, от трети до половины бюджетных поступлений Российской Федерации. Половина товарооборота России проходит через Москву. Понятно, что это все оседает в московском бюджете. У нас таких возможностей нет, хотя наши возможности выше, чем возможности какого-нибудь там города в глубинке России. Поэтому надо повышать доходность города для того, чтобы иметь возможность выйти на надбавку для бюджетных отраслей, таких как врачи и учителя. Вот. Нужно, конечно, бороться за то, чтобы в целом зарплата бюджетников повышалась. Но что касается в целом вот, образования, тут, мне кажется, надо еще глубже разобраться в проводимой реформе, поскольку идеи, которыми она вдохновлялась при переходе на ЕГЭ, они оказались абсолютно ложными. У нас возникло общедоступное высшее образование для всех, для всех. Оно стало фактически при этом абсолютно с качественной с точки зрения несерьезным, потому что открылось огромное количество вакансий и вузов, которые никаких знаний не дают, дают только диплом. Самой ЕГЭ, естественно, при нашей приспособляемости точно сразу превратилась в такую форму злоупотреблений, потому что у нас сразу все представители из автономии стали самыми лучшими в ЕГЭ. Ну и, в общем, это все нуждается в пересмотре, я надеюсь, что он произойдет.
Ну вот я предлагаю о ЕГЭ чуть более подробно поговорить сразу после рекламы.
Станция «Сочи». Актуально о самом главном на вашем пути.
Сегодня гостем программы «Станция Сочи» стал директор Института стран СНГ Константин Затулин. Мы говорим о событиях, которые происходят в мире, и, конечно же, говорим о настоящем и будущем города Сочи. В прямом эфире работаем, 264-174. До ухода на рекламу мы коснулись так вот вопроса ЕГЭ. В то время, когда руководители регионов шлют в край Москву, ну что там уж греха таить, победные отчеты о стобальниках, то есть тех, кто успешно прошел этот экзамен, ректоры именитейших вузов страны бьют тревогу. Бессовестным обманом национального масштаба называют они ЕГЭ. Знания выпускников школ нулевые, они не могут не то что изложить свои мысли, они читают с трудом. Про историю и географию вообще можно ничего не говорить. Минимум это русские литературы. Литература, речь идет о том, что предметы искоренены, знаний вообще по ним нет. Вот про ЕГЭ. Вы начали говорить о ЕГЭ. Вот ваше мнение вообще. Да, что мы будем с ним? Нужен, не нужен? Как считаете?
Прежде всего хочу заметить, что чем вдохновлялась идея ЕГЭ? Тем, что у нас серьезные злоупотребления в доступе к высшему образованию, что вузы как бы нагревают себе руки, и, скорее всего, масса злоупотреблений при поступлении, что нет объективного общего критерия для страны по качеству образования. Вот мы такой объективный критерий для всех, от Камчатки до Калининграда, придумаем. Это будет ЕГЭ. Идея эта не новая, она списана с западных некоторых образцов. Но надо заметить, что к тому времени, когда ее списали, на Западе от нее практически везде отказались. Потому что есть обратный эффект от этой идеи. За 2 года до окончания школы дети перестают интересоваться существом и содержанием, а натаскиваются на правильные ответы на ЕГЭ. Они действительно теряют навыки устной речи. Они сегодня меньше способны спорить, доказывать, убеждать, аргументировать. Они становятся начетчиками. Что касается теперь кампании в масштабе всей страны. Ну, как всякая кампания в масштабе нашей всей страны, начиная от антиалкогольной и кончая по внедрению ЕГЭ, она сразу превращается в свою противоположность. Потому что в самом деле у нас и Дагестан, и Чечня – это пионеры по части стобальных ЕГЭ. И, так сказать, это предмет гордости, национальных приоритетов и всего остального. И точно такая конкуренция происходит между краями и областями. В этой конкуренции теряется главное – содержание образования. Теперь что происходит с высшим образованием? Высшее образование стало проходным двором. Ты можешь поступить куда хочешь, да, получается. При этом, почему беспокоятся представители именных вузов, да, именитых вузов, как вы сказали? Потому что и к ним тоже попадает уже теперь контингент, который они прежде отсекали на приемных экзаменах, потому что он не готов к уровню подготовки в этих вузах. Я могу себе представить разницу между подготовкой в некоторых сочинских вузах и, скажем, в Московском государственном университете, который я закончил, аспирантуру, которую я тоже закончил. Конечно, эти вузы сопротивляются, и они, в общем, добились до себя, ну, отдельные из них, такие как МГУ, Санкт-Петербургский университет, там еще несколько вузов, каких-то особых правил. Но все остальные, к сожалению, попали под это ЕГЭ. И в результате у них ухудшилось качество выпускников. То есть в вузах вынуждены на первых курсах, в хороших вузах, дорабатывать за школу, которая чего-то не доучила. И совершенно терять время, соответственно, терять время на образование, высшее образование. Вот что является последствием. Теперь как из этого выйти? Я не предлагаю немедленно отменить ЕГЭ. Это вообще всегда катарсис, да, какой-то. Переход, слом одной системы, переход к другой и так далее. Я предлагаю, и как бы часть предложения, она учтена, и как бы ЕГЭ сегодня не то, которое было несколько лет назад, там определенные изменения прошли и так далее, но в целом я считаю, что надо вернуться к философии всей этой реформы. У нас была нормальная система образования. Она в 60-е годы, по крайней мере, рассматривалась как самая передовая в мире. Это не наша оценка, а оценка Джона Фиджеральда Кеннеди по итогам космической гонки, да, что Америка проигрывает в космосе, потому что проигрывает в образовании. Теперь, значит, мы отказались от того, что нам дало тогда конкурентные преимущества, и стали, значит, переходить на всякие болонские системы в высшем образовании и так далее. Это произошло потому, что люди, которые оказались у руля в образовании, это люди, которые, ну, вдохновлены вот этими идеями, ни других не видят. На мой взгляд, они ошиблись, как минимум, и надо эти ошибки теперь всем миром поправлять. Я думаю, что это дело будущего, но ближайшего будущего.
Звонок принимаем, алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, такой вопрос у меня. Сейчас государство задумало новые купюры, да, по 200 рублей и 2000. Причем все это так красиво оформлено, то есть там конкурс на выбор города, который украсит там фотографии на купюре. Не является ли это простой маскировкой девальвации, проще говоря, падением рубля, и таким образом сейчас выкинуть дополнительные деньги в массы? Спасибо.
Значит, это, безусловно, является следствием обесценивания рубля, и в силу этого необходимость перейти на более значимые купюры для того, чтобы, как говорится, не множить бумагу, которая тратится на более мелкие купюры, мелким достоинством. Тут нет никакого секрета, по-моему, есть общее представление об этом. А то, что касается выбора, люди пытаются как-то соблюсти хорошую мину при плохой игре, и поэтому, я думаю, что ничего плохого в том, что будет конкурс за право изображения на российских купюрах, нет. Я могу сослаться на пример того же Крыма и Севастополя. Вышла купюра 100-рублевая, которую многие вообще рассматривают как подарочную. И, конечно, тратят деньги, но обязательно одну-две держат про запасы. И у меня такие есть. Потому что уж больно красиво, с одной стороны, «Ласточкино гнездо», с другой — памятник затопленным кораблям. И, в общем, это такая победная 100-рублевая купюра. Так же, как, кстати, купюра, посвященная Олимпийским играм в Сочи. Многие их держат в качестве сувенира. Но это, конечно, не решение вопроса в целом, безусловно. А в целом проблема с курсом рубля и проблема с тем, как мы его определяем. Я считаю, что проблема в целом с валютным регулированием. То, что сейчас происходит в сфере валютного регулирования, я рассматриваю как паллиатив. На самом деле надо, в силу того положения, в котором оказалась страна, санкции, попытки изоляции и так далее, приходить к принудительному валютному регулированию. Это значит прекращать хождение валюты внутри страны, как это было прежде, но при этом, конечно, дать возможность конвертировать эту валюту в случае выезда за рубеж или, допустим, сделки, которые носят валютный характер с иностранным партнером и так далее. Тут никаких проблем нет. Но если вы зарабатываете в валюте, по курсу сдаете эту валюту в банк, он вам по курсу ее возвращает, если вам эти деньги нужны в валюте. А вся эта вакханалия с курсом на бирже, которая у нас происходит, она нуждается в серьезном анализе, потому что много поводов считать, что тут есть разного рода сговоры, которые приводят к колебаниям курса рубля и отражаются на нас с вами.
У нас остается несколько минут, и мне говорили о том, что у нас есть звонок. Нет, пока звонка нет.
Так что можешь.
Алло, есть звонок.
Алло.
Да, пожалуйста. Слушаем вас. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Дан. Скажите, пожалуйста, я давно за вами наблюдаю. В одном из выступлений вы говорили, что такие компании, как Сочи Теплоэнергосбыт или Водоканал, нужно проверять. Я с вами полностью согласна. Надо провести им такую проверку, чтобы выявить все их какие-то хитрости. Как найти управу на эти цены сумасшедшие? Просто невыносимо большую половину зарплаты отдавать за коммуналку. Такое ощущение, что мы на Сахалине живем или в Якутии. Что конкретно можно сделать против этих монополистов? Спасибо.
Я, кстати, после эфира отправляюсь в Кубань-Энерго встречаться с коллективом, и тоже этот разговор будет идти. Я выступил с идеей проведения аудита муниципальных предприятий, естественных монополий, которые действуют здесь, в городе. Поскольку жалобы населения огромные по видам услуг, которые они оказывают, например, подключение к воде, к газу и так далее, ставки, которые при этом требуют. Чем объясняют обычно руководство этих предприятий такие цены? Объясняют инфляцией, объясняют тем, что смежники цены повышают и так далее. Вот я как раз и хочу пройти всю цепочку. Надеюсь, что это удастся сделать, с тем, чтобы установить, а где тут есть резервы. Потому что опыт показывает, к сожалению, что у нас слишком большая возможность у естественных монополий перекладывать любые свои проблемы на плечи потребителей, не ища никаких возможностей решения и не экономя на собственных затратах. Я приведу примеры соседней Армении, там были возмущения. прошлом году в связи с повышением, небольшим повышением, кстати, цен на электроэнергию. А сети армянские принадлежат, принадлежали в тот момент Интеррао, российской компании. Там был российский управляющий. Товарищ, которого туда переместили из Волгограда, который прежде никогда в Армении не работал, вот он, так сказать, его бытность решили повысить тарифы. Возникло возмущение, протесты и так далее, стали разбираться. Ну да, повышают тарифы, потому что вроде бы все убыточно. А с другой стороны, сложилась коррупционная схема внутри, когда сборщики цен с самими абонентами договариваются и делят между собой как бы все эти долги и прибыли. Плюс ко всему, само руководство компании давно живет в отрыве от проблем самой компании. Сам руководитель компании положил себе зарплату 40 тысяч долларов в месяц, ездит на Мерседесе и так далее. Если ты такой бедный, ну тогда ходи пешком или езди на Ладе, если у тебя убыточная компания. Не демонстрируй всей республике, которая, кстати, маленькая и в которой все известно. Вот такие свои подходы. Ну, пришлось его поменять. И вообще Интеррао вынуждено было продать это под влиянием российского руководства, чтобы дальше не злить армянское население. Все эти сети армянской компании Ташир, ну, это российского происхождения компания, но все-таки возглавляет ее известный предприниматель армянин по национальности российский. Вот я не предлагаю что-то перепродавать здесь, в Сочи, но я думаю, что надо разобраться. Вот это как минимум необходимо.
Вот такой вот интересный собеседник сегодня стал гостем программы «Станция Сочи». Напомню, что мы сегодня говорили о событиях, которые произошли в мире, которые происходят в Сочи. С директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Благодарю вас, Константин Федорович.
Спасибо.
На сегодня это все. Вам Спасибо. Желаю удачи.
Спасибо.
Жизнь как долгая дорога. Есть в ней и скоростные участки, и долгие остановки. Есть и близкие люди, и попутчики. Есть горе потерь и радость приобретения. Есть время раздумий и моменты решений. Есть цель и маршрут. Каждую среду в 13 часов на Макс-ФМ. Станция «Сочи». Актуально о самом главном на вашем пути.